Ибо выпуск новостей представила Светлана Вольская.
И о погоде. Атлантика порождает мощные циклоны с необычной быстротой, а мощная струя западного переноса влечет их на европейскую территорию России. Один циклон сменяет другой в течение суток, но погода меняется мало, ведь траектории вихрей проходят по северным районам, и большая часть европейской России так и остается в теплом атлантическом воздухе. Неспокойная погода с осадками и сильным ветром сохранится и в ближайшие дни. В столице России днем небольшие осадки, снег с дождем, максимальная температура 1,3 тепла, ветер западный 4,9 метров в секунду, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге температура в течение суток минус 1, плюс 1 градус.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшем часе мы обсудим следующие темы.
Будущий рынок сотовой связи третьего поколения в России. Выставка «Синих носов» в галерее Гельмана. Безбрачие – доминирующая тенденция среди американок.
Ну а сейчас главная тема утреннего эфира. Государственная Дума России сегодня намерена выступить с заявлением о ситуации в Эстонии по поводу принятого парламентом этой страны закона о воинских захоронениях. В частности, документ позволяет демонтировать в Таллине памятник советскому воину-освободителю. С этим событием связан и наш опрос на улицах российских городов. Должна ли Россия защищать советские памятники за рубежом?
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143. В Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». И напоминаем вам, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
6:08 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Наша следующая тема. Как ожидается, сегодня будет предъявлено официальное обвинение Алексею Френкелю. Он подозревается в организации убийства первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. 15 января Алексей Френкель был арестован на 2 месяца. Защита предпринимателя с этим не согласна. Защитники обещали опротестовать взятие Френкеля под стражу. Тему продолжает наш коллега Данила Гальперович.
Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил накануне журналистам, что по делу об убийстве первого зампреда Центрального банка России Андрея Козлова всего арестованы 4 человека и пообещал, что всем им в ближайшее время будут предъявлены обвинения. Алексею Френкелю, подозреваемому в том, что он заказал убийство Андрея Козлова, обвинение, скорее всего, будет предъявлено уже сегодня, что подтвердил в интервью «Радио Свобода» адвокат Френкеля Игорь Трунов. Игорь Трунов добавил, что уже опротестовал арест своего подзащитного и настаивает на том, чтобы Алексея Френкеля осмотрели врачи на предмет обнаружения побоев.
В Басманный суд нами подана кассационная жалоба, которая будет рассматриваться Московским городским судом через 14 дней после ее подачи. И мы также настаиваем на том, чтобы был сделан рентген, потому что есть подозрение, что позвоночник получил травмы не просто ушиб мягких частей, а трещины либо какой-то перелом. Поэтому это очень важное рентгеновское исследование, подтвержденное медицинским заключением.
Сторонники Алексея Френкеля говорят, что предприниматель искал в Центральном банке России коррупцию и страдает за это, а противники, что Френкель мстил руководству Центробанка за свое разорение, и поэтому Андрей Козлов погиб. Бывшая руководитель Департамента общественных связей Банка России Ирина Ясина не согласна ни с тем, ни с другим.
Я, честно говоря, не верю в то, что это мог сделать кто-то из банкиров по одной простой причине. Банкиры слишком хорошо и долго знают кухню Центрального банка и знают, что реальные решения принимаются коллегиально. Поэтому никакие решения не единоличны. А там, где не единоличны, там невозможно повлиять, убрав одного человека.
Сам Центральный банк России ситуацию не комментирует даже по официальному запросу. Между тем, история с ВИП-банком, которым руководил подозреваемый Алексей Френкель, развивается не только в Москве, но и в северной столице. Накануне стало известно, что 15 января в Санкт-Петербурге были задержаны 3 высокопоставленных сотрудников питерского отделения ВИП-банка, и этот арест связан с конфликтом уже внутри самой этой финансовой структуры, которой руководил Алексей Френкель. Данила Гальперович, «Радио Свобода», Москва.
6:11 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В Московской галерее Марата Гельмана свои новые работы представили художники одного из самых дерзких российских объединений – группы «Синие носы». Запоминающаяся примета их стиля – брутальный юмор. В названии выставки слову «фашизм» предшествует бранный эпитет. На вернисаже побывала Лиля Пальвелева.
Выставка состоит из так называемых задокументированных перформансов, большого формата фотоснимков, на которых у персонажей невыносимо пафосные лица, неважно, какие у них при этом выражения, до предела серьезные, чрезвычайно агрессивные или блаженно счастливые. Этот пафос находится в резком контрасте и с тем, что модели голые, и с тем, на каких частях тела и каким образом размещают они листочки со свастиками. «Синие носы» часто выставляют свои работы в галерее Марата Гельмана. Ему слово.
«Синим носам» удалось воспроизвести очень важный для русской культуры архетип юродивых. То есть людей, которые подвергают пародированию все. И так же, как юродивые, которые, в отличие от многих, могли пошутить или правду сказать там царю, для них не существует никаких табу. И вот сегодняшняя выставка «Грёбаный фашизм». Понятно, ее нельзя назвать там антифашистской. Это же выставка о том, как превратилась какая-то страшная идеология, которую, безусловно, мы все относимся отрицательно, как она превратилась в такой массмедийный штамп. Точно так же, как Ленин или Саддам Хусейн превратились в попсу, в поп-фигуры. То есть это уже не имеет отношения ни к реальным людям, ни к реальным делам, которые эти люди делали. Это некий такой образ в массовом сознании. Эта выставка посвящена тому, как вот этот как бы фашизм превратился в слово, которое уже ничего почти не обозначает.
В группу «Синие носы» входят два художника – Вячеслав Мизин и Александр Шабуров. Их цель – доводить до полного абсурда, осмеивать и развенчивать то, что художники называют идиотическими идеологемами. Александр Шабуров ерничает и скоморошничает.
Мы художники современные, то есть очень много выставляющихся за рубежом. А чтобы выставляться за рубежом, надо там быть понятным. Когда мы делаем первую выставку, подходит журналистка и говорит, как вы смогли преодолеть при полной путинской цензуре. Мы говорим, да вы знаете, Путин о нашем существовании не подозревает так же, как Берлускони. Но объяснить мы это не смогли. И через какое-то время мы поняли, что чем объяснять какие-то элементарные вещи, проще подыгрывать. Раз хотят видеть в художниках борцов с режимом из КГБ, мы говорим, конечно, сейчас говорим, мы 24 часа в сутки боремся с КГБ, а выставки делаем на конъюнктурные, общественно значимые темы.
Вячеслав Мизин добавляет.
Мы никакой пафос всерьез не имели, ни фашистский, ни антифашистский. Просто мы говорим о том, что не надо себя загонять в какие-то вот эти вот клише.
Призывают «Синие носы». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 6:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В России принимаются меры по усилению безопасности в связи с угрозой терактов на общественном транспорте. Небоевые потери российской армии за прошлый год, по данным Министерства обороны, составили более 550 человек. Ушел в отставку начальник Генштаба сил обороны Израиля генерал Дан Халуц. В Багдаде жертвами терактов и нападений во вторник стали по меньшей мере 100 человек. Сотни ранены. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Борьба полномочий на Украине. Взгляд из Москвы. Это главная тема программы. Участвуют журналисты Сергей Строкань, коммерсант, и Вадим Дубнов. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте Радио Свобода.
6:16 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Итак, сейчас о новостях спорта. Главной темой недели остается открытый чемпионат Австралии по теннису. Первый в году турнир серии «Большого шлема». Сегодня матчи второго круга. Некоторые из них уже завершены. В частности, три россиянки одержали победы. Светлана Кузнецова, третья ракетка турнира, выиграла у Моники Адамчак из Австралии 6-2-6-1. Девятая сеянная Динара Сафина нанесла поражение еще одной россиянке Екатерине Бычковой 7-6-6-1. А Вера Звонарева, посеянная под 22-м номером, выиграла у Ципоры Опцелер из Израиля 6-3-6-4. Кроме того, сегодня Елена Бовина, российская теннисистка, проиграла китаянке На Ли. Свои матчи выиграли такие известные теннисистки, как Пати Шнидер, Елена Янкович и Даниэла Гантухова. Встречи открытого чемпионата Австралии продолжаются. Скорее всего, через час в следующем выпуске новостей спорта мы расскажем о том, как проходят встречи. Сегодня на корт выйдут Надежда Петрова, Елена Дементьева, Елена Веснина, Мария Кириленко, Ольга Пучкова, Марат Сафин и Михаил Южный. А у мужчин сегодня свою победу во втором круге одержал первый сеянный игрок, швейцарец Роджер Федерер. Далее новость из мира официального спорта. Определены столицы универсиад, то есть Всемирных студенческих игр 2011 года. В Турине на заседании исполкома Международного студенческого спортивного союза объявлены столицы универсиад этого 2011, то есть года. По итогам голосования столицей летних соревнований стал китайский город Шэньчжэнь, а зимних игр – турецкий Эрзурум. Напомню, что на проведение летней универсиады 2011 в числе прочих кандидатов была и Казань. В 10-м туре групповых турниров Кубка УЛЕП, то есть Европейские союзы европейских баскетбольных лиг, российские клубы выступили вчера на своих площадках. Подмосковный клуб «Химки» принимал болгарскую команду «Лукойл Академик», а «Химки» выиграли 101-77. Казанский «Уникс» взял верх над греческим клубом «Паук» 85-57. Оба российских клуба вышли в 1/8 финала второго по значимости Еврокубка. А в Кубке в Евролиге ФИБА, то есть Международной федерации баскетбола, российский клуб «Динамо» из Московской области проиграл дома украинской команде «Азовмаш» 79-68. Ростовский «Локомотив» в гостях победил бельгийский «Шарлеруа» 74-64. Как сенсацию, практически все мировые агентства информации сообщают о победе на чемпионате мира по сноуборду россиянки Екатерины Тудыгешевой. А впервые в истории России она завоевала золотую медаль в этом виде спорта. 19-летняя россиянка принимала участие в параллельном гигантском слаломе. В финале она обыграла немецкую спортсменку Амели Кобер в двух заездах. Именно это и стало сенсацией, поскольку немецкая сноубордистка была явным фаворитом. Третьей стала швейцарка Френзи Келли. В 6-м лиге волейбольной лиги чемпионов московские «Динамовки» проиграли вчера в Турции местному клубу «Факивбанк» в 4 партиях, но все равно заняли первое место в группе А. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
В конце декабря правительство России объявило конкурс на 3 лицензии, дающих право на оказание в стране услуг сотовой связи третьего поколения. По планам компании победители будут объявлены 20 апреля. Рынок новых услуг для абонентов сотовой связи в России только формируется, а сам конкурс организуется здесь иначе, чем в странах Западной Европы 5-7 лет назад. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
В крупнейших странах Европы за лицензии на сотовую связь третьего поколения компаниям-операторам пришлось заплатить десятки миллиардов евро. Но в требуемые сроки запуска этих сетей спрос на новые услуги оказался более чем скромным. В итоге одни компании понесли огромные убытки, другие отказались на грани банкротства, а третьи просто отказались от уже купленных лицензий. В России теперь установленная организаторами конкурса стоимость самой лицензии на услуги третьего поколения не превышает 100 тысяч долларов. За эти деньги в Москве сегодня можно купить однокомнатную квартиру. Правда, получив лицензию, компаниям предстоит еще построить новые сети связи, а на это потребуются уже десятки и сотни миллионов долларов. Наш первый собеседник в Москве – руководитель аналитического управления финансовой корпорации «Уралсиб» Константин Чернышов.
Я думаю, что такая модель проведения конкурса была выбрана как раз с учетом печального опыта западных стран, которые продавали лицензии за очень высокую стоимость. Россия сейчас не нуждается в большом притоке средств, поэтому она вполне может позволить распределить лицензии до достаточно символическую сумму, при этом выбрать компании, которые наиболее подготовлены для того, чтобы развить эти сети и начать их эксплуатацию.
Как представить рядовому абоненту сотовой связи суть различия между обычными ее услугами, так называемого второго поколения или 2G, которыми он пользуется сегодня, и услугами третьего поколения или 3G, которые ему вскоре может предложить либо тот же оператор, либо другой? Аналитик компании X-Consulting Максим Саватин.
Основное отличие услуг на базе сетей третьего поколения перед сетями второго поколения – это высокоскоростная передача данных. Например, в рамках ныне действующих сетей средняя скорость передачи данных составляет не больше 150 килобит в секунду. В сетях третьего поколения доступны скорости уже другого порядка до 2-3 мегабит в секунду, что позволяет более комфортно пользоваться и услугами широкополосного доступа в интернет, и дополнительными сервисами, которые предоставляет оператор, то есть это закачивание какого-то контента, либо использование других дополнительных услуг.
Аналитик компании Jason & Partners Ирина Астафьева.
Для абонента в первую очередь это будет всего лишь разница в скоростях передачи данных. Если голос уже передается достаточно хорошо и нет с этим проблем, ну, за исключением пиковых периодов, например, Новый год или какие-то праздники, то передача данных, она еще, во-первых, не всегда стабильна, во-вторых, скорости достаточно низкие, чтобы использовать, например, тот же мобильный телефон вместо обычного интернета ADSL или выделенной линии. То есть для абонента, в первую очередь, он заметит, что перейдя на 3G, скорость доступа в интернет и передача данных значительно увеличились. То есть разница составляет более чем в 30 раз. Для абонента, естественно, очень ощутимо, особенно для того абонента, который часто использует мобильный интернет или передает какие-либо файлы достаточно большого объема, это будет весьма весомо и интересно.
Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик компании Jason & Partners Ирина Астафьева, руководитель аналитического управления финансовой корпорации «Уралсиб» Константин Чернышов и аналитик компании X-Consulting Максим Саватин.
С ними беседовал Сергей Сининский.
Московское время 6:22. Продолжит нашу программу передача Нью-Йоркской студии «Радио Свобода».
Продолжение «золотых времен» предрекает глобальной экономике глава Международного валютного фонда. Американская прокуратура предъявляет обвинение главным действующим лицам программы «Нефть в обмен на продовольствие». Безбрачие – доминирующая тенденция среди американок. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Еще один, пятый год рекордного экономического роста и преуспевания предрекает миру Международный валютный фонд. Во вторник генеральный директор МВФ Родриго Рата объявил на пресс-конференции, что рост мировой экономики может достичь 5% в новом году. Причем он признал, что столь бурное развитие стало неожиданностью для экспертов фонда. Означает ли это, что мир, быть может, не особо осознавая, вступил в золотой экономический век? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
В течение последних 5 лет значительно увеличился экономический рост во всех регионах мира, в мире в целом и в даже таких отсталых относительно регионах, как Африка и Латинская Америка. Но вот тут начинается дальше уже загвоздка, как читать и понимать всю эту статистику. Эти 5%, они ведь не в мировых ценах, они по обменным курсам, которые в значительной степени занижены в Китае, в Индии и в других местах. Эти 5% превращаются в 3,5%, на 1,5% ниже. А на душу населения? Вот что важно. Улучшается ли жизнь людей? Ведь 1,5% в год – это примерно мировой рост населения. Значит, если вычесть еще эти 1,5%, то тогда экономический рост получается уже всего 2% в год.
Профессор, тем не менее, и в России, и в других странах с развивающейся экономикой прогресс очевиден. И правительства по понятной причине спешат поставить это себе в заслугу. Насколько, по-вашему, это справедливо? Не тот ли это случай, когда, как говорят американцы, прилив поднимает все лодки? И с первым же отливом придет всеобщий кризис.
Во-первых, конечно, заслуга национальных правительств, которые стали проводить в развивающихся странах более мудрую экономическую политику. Во-вторых, конечно, мировое экономическое развитие, которое увеличивает спрос на товары тех или иных стран. Третий – Китай, который создает спрос на товары развивающихся стран, потому что дешевые товары, и инвестирует. И четвертый – это глобализация, развитие мировой торговли. Свободная торговля совершенно необходима для того, чтобы каждая страна нашла свою нишу на мировом рынке. То есть повторение прежних кризисов маловероятны, но могут возникнуть новые кризисы.
Интересно, что экономический рост подвел к порогу кризиса сам международный валютный валютный фонд, чьи займы никому больше не требуются.
Как это ни парадоксально, один из факторов мирового экономического роста, положительный фактор, это ослабление влияния Международного валютного фонда. Потому что раньше, особенно в 80-е и 90-е годы, очень агрессивная политика Международного валютного фонда расшатывала экономики развивающихся стран на двух фронтах. Первое, что давали советы, которые неприменимы для этих стран, и навязывали их. А второе, что давали очень большие займы, и страны влезали в долговую кабалу, расшатывалась валюта, а потом страны рушились, как Южная Корея, как Индонезия, как Таиланд, как Филиппины, даже Россия. То есть, таким образом, влияние Международного валютного фонда было авантюристическим, не боюсь этого слова, и отрицательным. Сейчас Международный валютный фонд занял гораздо более скромную позицию, но при этом мир от этого лучше.
Говорил профессор Михаил Бенштам. Во вторник американская прокуратура предъявила уголовное обвинение главному действующему лицу в истории подкупа чиновников ООН, связанных с программой «Нефть в обмен на продовольствие». В рамках этой программы осуществлялась гуманитарная помощь иракцам. Бинону Сивану, ближайшему помощнику бывшего генерального секретаря, ответственному за выделение контрактов ООН, грозит 50-летнее заключение. Не исключено, что это не последнее дело о коррупции в ООН, переданное в суд американской прокуратурой. Слово Яну Рунову.
В обвинении, выдвинутом Федеральным судом Манхэттена, говорится, что Сиван получил взятку от иракского правительства около 160 тысяч долларов. Федеральный судья Майкл Гарсия просит арестовать обоих и экстрадировать в Нью-Йорк. Сиван находится на своей родине на Кипре. Кипр не выдает своих граждан, но Сиван может быть арестован, как только выйдет с Кипра в одну из европейских стран. Активную роль в расследовании скандала играл бывший юридический советник Сенатского подкомитета по расследованиям, а ныне глава Центра свободы имени Маргарет Тэтчер при Фонде наследия в Вашингтоне Стивен Грофс. Мистер Грофс, почему именно американский суд расследует нарушения, совершенные в ООН, и решает, кого и как наказать? Существуют международные суды, но они рассматривают преступления против человечности, факты геноцида и тому подобное. А здесь мы имеем дело с уголовным преступлением, таким как взяточничество, совершенным на территории Соединенных Штатов. Это позволило американскому федеральному суду рассмотреть около двух десятков дел, связанных с программой «Нефть в обмен на продовольствие», и вынести по ним обвинительные заключения. У Организации Объединенных Наций нет своего уголовного или гражданского кодекса, нет своего суда, поэтому отдельные государства, Соединенные Штаты, Австралия, Франция, Италия, Англия имеют право преследовать в судебном порядке тех сотрудников международных организаций, которые признаны виновными в уголовном преступлении. В числе этих стран заметно отсутствие России, которая решила полностью игнорировать скандал с программой «Нефть в обмен на продовольствие». Российская страна не предъявила обвинений ни одному из замешанных в скандале российских граждан. В свое время по этому делу были арестованы российские граждане Вадим Кузнецов, представитель бюджетного комитета Генеральной Ассамблеи ООН, и Александр Яковлев, бывший сотрудник службы закупок ООН. Яковлев признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
6 часов 29 минут в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Как оценивать знания школьников по литературе? Это главная тема программы. Гостями будут преподаватели литературы Московской гимназии 1567 Лев Соболев и Эдуард Безносов. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В России принимаются меры по усилению безопасности в связи с угрозой терактов на общественном транспорте. Власти заявили о необходимости обращать особое внимание на подозрительные предметы, оставленные в общественных местах, а также сообщать о лицах с неадекватным поведением. В Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение иска жителей чеченской станицы Бороздиновская к Министерству обороны России с требованием возместить ущерб, нанесенный в ходе спецоперации в июне 2005 года. Небоевые потери российской армии за прошлый год, по данным Минобороны, составили более 550 человек. Тяжело больного солдата Романа Рудакова, находящегося в петербургском госпитале, пытаются изолировать от внешнего мира. Как сообщила его сестра, у Рудакова отобрали мобильный телефон, а на нее само оказывается давление, чтобы она молчала об избиении брата. В Петрозаводске начинаются предварительные слушания по делу о драке в Кондопоге. Жители города Сергей Мозгалев и Юрий Плиев обвиняются в том, что в ночь на 30 августа прошлого года спровоцировали драку, в которой были убиты 2 человека. После этого в городе начались беспорядки. Ушел в отставку начальник генштаба сил обороны Израиля генерал Дан Халуц. Призывы к его отставке звучали с момента завершения прошлым летом военной операции против экстремистской группировки «Хизбаллах», базирующейся в Ливане. Тогда Израиль не достиг своих главных целей – разгрома «Хизбаллах» и освобождения 2 захваченных боевиками израильских солдат. Госсекретарь США Кондолиза Райс и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провели переговоры в Берлине. Судя по всему, обсуждались итоги поездки Райс по Ближнему Востоку. В Багдаде жертвами терактов и нападений во вторник стали по меньшей мере 100 человек, сотни ранены. В Берлине представители России и Еврокомиссии обсуждают российский запрет на импорт польских мясных продуктов. В Болгарии сотни заключенных начали голодовку, требуя нового закона об амнистии и улучшения условий содержания.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 17 января. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Следующие темы ближайших полчаса на волнах радио «Свобода».
Лауреаты премии «Золотой глобус». Безбрачие – доминирующая тенденция среди американок.
Напомню, что сегодня Государственная дума России намерена выступить с заявлением о ситуации в Эстонии. Это связано с принятым парламентом этой страны законом о воинских захоронениях. В связи с этим мы задаем слушателям радио «Свобода» вот какой вопрос. Должна ли Россия защищать советские памятники за рубежом?
Что же касается погоды, в российской столице сегодня днем небольшие осадки, снег с дождем, максимальная температура 1,3 тепла, ветер западный 4,9 метра в секунду, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге температура в течение суток минус 1, плюс 1 градус.
Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сразу же к главной теме утреннего эфира. Сегодня Государственная Дума намерена выступить с заявлением о ситуации в Эстонии. Это связано с принятым парламентом этой страны законом о воинских захоронениях. Согласно документу, можно демонтировать в Таллине памятник советскому воину-освободителю. Некоторые депутаты Государственной Думы России настаивают на введении экономических санкций в отношении прибалтийской страны. Российское министерство иностранных дел называет кощунственным решение эстонских властей демонтировать памятник. Рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Партия «Единая Россия» предлагает применить в отношении Эстонии закон о специальных экономических мерах в чрезвычайной международной ситуации. Законопроект, принятый президентом в конце декабря, предполагает целый ряд санкций в отношении Прибалтийской республики. Приостановка программ помощи, запрет или ограничение на ведение финансовых операций, ограничение или запрет на торговлю, изменение пошлин, запрет на заход судов в порты, а также запрет на использование воздушного пространства России. Об этом вчера заявил председатель Думского комитета по международным делам Константин Косачев. Спикер Госдумы Борис Горзлов также за день до заседания Нижней палаты парламента сообщил, что российские власти должны как можно жестче отреагировать на принятый Таллином законопроект о возможном демонтаже памятников и захоронении советских солдат.
Мы должны ответить своевременно и жестко на принятие этого закона. В частности, мы предлагаем не поддерживать контакты с теми политическими силами, которые инициировали и провели данный закон в парламенте Эстонии.
Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров назвал принятый эстонскими парламентариями закон кощунственным.
Мы считаем это решение кощунственным, убеждены, что оно продиктовано мотивами, которые не имеют ничего общего с необходимостью извлечь уроки из прошлого и строить единую общую Европу без разделительных линий.
Конфликт вокруг памятника солдату-освободителю возник после несанкционированного митинга у его подножья, который провели национал-радикальные организации 20 мая прошлого года. Они требовали сноса монумента. Спустя 6 дней все поступы к памятнику пришлось перекрыть силами полиции, которая обеспечивала его круглосуточную охрану. Осквернение памятников советским воинам в Эстонии происходит постоянно. После митинга с 20 на 21 мая 2006 года неизвестные осквернили памятник на холме Тынисмяги в центре Таллина. Тот самый воин-освободитель. Злоумышленников тогда удалось задержать. Через всего один день, 22 мая, неизвестные выкрасили лицо бронзового солдата светлой краской. 22 сентября на западе Эстонии, в городе Лихула, вандалы измазали памятник воинам-освободителям красной краской и вывалили у его подножья ведро навоза. На юге Эстонии, в курортном городе Халсалу, в конце сентября на гранитную плиту неизвестные нанесли белой краской грубую надпись. Спустя всего месяц в эстонском Тарту вандалы осквернили воинское захоронение советских солдат. Красной краской измазали монумент, стены и ступени разрисовали свастиками и нацистскими лозунгами. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
И продолжит тему опрос на улицах российских городов. Должна ли Россия защищать советские памятники за рубежом? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Алексей Собачкин обратился к жителям и гостям Обнинска.
Конечно, должна. Всеми законными способами, так сказать, правовыми средствами. Вообще все российское надо защищать. Ну как это сделать без истерики и без лишних каких-то телодвижений? Ну думать надо об этом. Нагнетать истерию тоже лишний раз не хочется, но оставлять это просто так тоже нельзя.
Обязательно.
Всеми любыми доступными методами.
Да, конечно. Люди должны просто понимать, что это все-таки память. И если это поставили, значит, это кому-то надо было, и не стоит их сносить.
Всегда должна быть память. Когда идет разрушение памяти, идет разрушение нравственной.
Вы знаете, я считаю, что должна. Потому что памятники, наверное, были поставлены не простым людям, а люди, которые заслужили это. Правильно? И будь это, значит, за рубежом, или в России, или в другой какой-то стране, если они этого заслужили, почему нет? Почему кто-то должен так самостоятельно вот решить, что они там не нужны? Да мало кто еще что решит. Особенно меня возмутило, когда в Прибалтике решили сносить памятники солдатам-победителям. Но это люди, которые жизнь свою отдали за то, чтобы от фашизма избавить свою родину, правильно? Почему в Норвегии сохраняют памятники эти, а Прибалтика что?
Однозначно должна. Я думаю, это необходимо. Потому что это, во-первых, было, это должно остаться в памяти.
Да, конечно, я считаю, что это обязательно, потому что все европейские страны очень уважительно относятся к памятникам за рубежом. Я сама в свое время была бывшей Чехословакии, и что поразило меня, очень уважительное отношение. Могилы эти поразительно, настолько вот большие, то есть настолько много людей погибло. Я считаю, что это вообще человеческое чувство должно быть у всех, в Эстонии тоже. То, что сейчас в Эстонии творится, об этом больно слышать людям, даже тем, которые войны не знали. Но отцы наши там погибали.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, должна ли Россия защищать советские памятники за рубежом. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 6 часов 38 минут. Далее на волнах Радио Свобода панорама культурных событий.
Больше всего наград «Золотой глобус», которые присуждает Голливудская ассоциация иностранной прессы, получила британская актриса русского происхождения Хелен Миррен. Жюри высоко оценило ее игру в телесериале «Елизавета I» и исполнение главной роли Елизаветы II в фильме «Королева». Среди победителей – британец Саша Бэрон Коэн. Жюри отметило его актерскую работу в комедии о казахском журналисте Барате Сагдиеве. Эта комедия не вышла в прокат в России и в Казахстане. «Золотой глобус» – вторая по важности после «Оскара» кинопремия в США. Большинство победителей «Золотого глобуса» впоследствии становятся обладателями «Оскара». В Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО, проходит конференция, посвященная проблемам образования и борьбе с неграмотностью. В понедельник сессию вела первая леди США Лора Буш, в прошлом педагог и библиотекарь. В тот же день она посетила музей на набережной Бранли, где хранятся произведения искусства народов Африки, Америки, Австралии и Океании. В среду Лора Буш примет участие в конференции, посвященной пропавшим детям и эксплуатации детского труда. Курирует эту конференцию Бернадет Ширак, жена президента Франции. Кубинские интеллектуалы решительно осудили участие в телепрограмме бывшего председателя Совета по делам культуры, который в первой половине 70-х проводил чистки среди писателей и артистов. В связи с этим нынешний министр культуры Абель Приета принял 20 интеллектуалов, однако не принес им извинений. По словам писателя-лауреата Рейнальдо Гонсалеса, возвращение одиозной фигуры – это попытка возродить самый мрачный период кубинской культуры. В 70-е годы десятки писателей были вынуждены покинуть Кубу или оказались в лагерях. Тогда же власти запрещали мини-юбки, музыку Битлз и другие проявления декадентской западной культуры. Исполнилось 70 лет художнику, книжному графику Виктору Пивоварову. В 60-е и 70-е годы он был одним из лидеров неофициального искусства в СССР и основоположников московского концептуализма. С 82-го года художник живет в Праге. Его работы приобретены крупнейшими западноевропейскими и российскими музеями. В среду в столице Германии состоится вручение Берлинской литературной премии 30 тысяч евро. Лауреатом стал писатель Илья Троянов, автор книги «Собиратель миров». Жюри особенно отметило стиль писателя, работающего на границе романа и записок путешественника. В 71 году, когда будущему писателю было 7 лет, семья Стояновых бежала из коммунистической Болгарии и обосновалась в Германии. Впоследствии писатель 5 лет жил в Бомбее, где он принял ислам. В Мадриде проходит 4-дневный гастрономический фестиваль. Главная тема – китайская кухня. Свое мастерство демонстрируют знаменитые повара Китая, Франции, Италии, Марокко, Японии и других стран.
Панораму культурных событий представил наш коллега Игорь Померанцев.
6:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет «Благовещенска» нас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Антон Лузгин.
Поездка в Благовещенск – лучший отпуск для китайца. Туристический маршрут Харбин-Благовещенск занял первое место в списке 10 лучших отпускных маршрутов, который составило китайское телевидение, пишет «Комсомолка» в Преамурье. По результатам СМС-голосования и голосования в интернете, туристическое направление Харбин-Благовещенск получило более 1 000 000 голосов. Газета цитирует публикации из китайских СМИ. Вот, например, что пишет по этому поводу харбинский журнал «Партнер». Этот туристический маршрут занял первое место благодаря экологически чистой обстановке, национальному своеобразию и романтическому иностранному колориту. Сложно сказать, что китайцев больше всего интересует Благовещенске, говорят представители фирмы «Амуртурист». Многим нравится наша природа. Поступают заказы на охотничьи туры. Всегда есть желающие посмотреть на русскую деревню. Китайцев интересует русское золото и промышленные гиганты, такие как, например, Бурейская ГЭС или Райчихинский угольный разрез. Продолжая тематику приграничных отношений, нельзя не упомянуть о публикации под вопросительным заголовком «Амурская область переезжает в Китай». Материал в еженедельнике «Амурское утро». Интерес амурчан к недвижимости в Китае действительно существует, как и интерес россиян из центров к китайскому жилью. Правда, обеспеченные граждане России предпочитают покупать дома и квартиры на море, где можно проводить отпуск, или делают это в крупных городах вроде Шанхая или Пекина. Благовещенцы покупают жилье в соседнем китайском городе скорее для того, чтобы регулярно выезжать туда на выходные и праздники. Квадратный метр в китайской новостройке стоит 5-6 тысяч рублей. На вторичном рынке без проблем можно уложиться в 3-4 тысячи за квадрат. Конечно, надо перепроверять цены на квартиры, говорят эксперты, но такого, чтобы с вас взяли деньги, а вы остались без жилья, не может быть. В Китае практически невозможно, чтобы одну квартиру продали сразу нескольким покупателям, как бывает в Благовещенске. Как минимум за это грозит от 10 лет тюрьмы, и это в лучшем случае. Агентство недвижимости подогревает интерес рассказами о российских пенсионерах, которые на государственное пособие якобы безбедно живут в заречном китайском городе. Однако на деле такие случаи скорее исключение. Не все пожилые люди могут привыкнуть к китайской кухне. Дорогая медицина и нехватка общения также препятствуют массовой миграции пенсионеров в Китай, пишет еженедельник «Амурское утро».
Рассказывал Антон Лузгин. Сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В России принимаются меры по усилению безопасности в связи с угрозой терактов на общественном транспорте. В Багдаде жертвами терактов и нападений во вторник стали по меньшей мере 100 человек, сотни ранены. В Берлине представители России и Еврокомиссии обсуждают российский запрет на импорт польских мясных продуктов. Ушел в отставку начальник Генштаба сил обороны Израиля генерал Дан Халуц. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Шесть часов 46 минут в Москве. На волнах Радио Свобода экономический обзор.
Инфляция в России за первые 9 дней января составила 1%, а в целом по итогам месяца она ожидается на уровне 2,2%, говорится в материалах Министерства финансов. Для сравнения, в январе 2006 года темпы роста потребительских цен составили 2,4%. Министерство экономического развития и торговли прогнозирует инфляцию в 2007 году в размере от 6,5% до 8%, тогда как по итогам прошлого года она составила 9%. Россия в 2006 году увеличила импорт товаров из стран дальнего зарубежья более чем на 45%, примерно до 115 миллиардов 750 миллионов долларов. Такие предварительные данные опубликовала Федеральная таможенная служба. Наибольшими темпами в прошлом году росли поставки в страну текстильных товаров и обуви, сахара, мяса и алкоголя, а также отдельных видов машиностроительной продукции. Вместе с тем, согласно данным таможенной статистики, за минувший год Россия сократила закупки табака, растительного масла и зерновых культур. Федеральное агентство связи России начинает принимать заявки на участие в открытых конкурсах, на которые будут выставлены 3 лицензии на предоставление услуг сотовой связи третьего поколения. Прием заявок будет проводиться по 26 февраля 2007 года, а итоги, как ожидается, станут известны 20 апреля. По условиям конкурса владелец лицензии должен начать предоставление новых услуг не позднее, чем через 2 года. Наиболее вероятными победителями конкурсов эксперты считают 3 ведущих в России операторов сотовой связи – компании МТС, Вымпелком и Мегафон, которые уже эксплуатируют опытные сети мобильной связи третьего поколения. Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC намерена в ближайшее время подписать с Ираном соглашение об участии в очередном этапе разработки газового месторождения «Южный Парс», на долю которого приходится 60% иранских и 10% известных мировых запасов газа. Стоимость проекта составит более 3,5 миллиардов долларов, половина из которых будет использована на разведку и добычу сырья, а оставшаяся часть – на строительство завода по сжижению газа мощностью 4,5 миллиона тонн в год. Иран обладает 2-ми в мире запасами природного газа после России.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Курс доллара, установленный Центробанком России, на сегодня 26 рублей 55 копеек. Курс евро 34 рубля 40 копеек. На мировых рынках за евро дают доллар 29 центов.
В Москве 6 часов 48 минут. Вы слушаете Радио Свобода. В программе «Время гостей» председатель Комитета Совета Федерации России по международным делам Михаил Маргилов беседовал с нашим коллегой Михаилом Соколовым о проблемах российско-белорусских отношений.
Эта ситуация энергетической безопасности будет обсуждаться на парламентской ассамблее Совета Европы.
Она не первый год там уже, извините, обсуждается. Доклад, который делает эстонский парламентарий Марко Миккельсон, сейчас, на мой взгляд, представляется каким-то довольно выхолощенным. Доклад Марко Миккельсона возник в аккурат сразу после российско-украинского газового спора. И парламентская ассамблея Совета Европы грудью встала на защиту оранжевой революции, решила осуждать Россию в доброй традиции за то, что Россия давит украинскую демократию. Вот сейчас безумно интересно, будет ли парламентская ассамблея Совета Европы нас осуждать за то, что мы давим белорусскую демократию, или чего? Мы ведь в ситуации с Белоруссией как раз показали, что мы отказываемся от двойных стандартов. Ведь унизительно для суверенной Белоруссии получать нефтепродукты продукты или газ по датированным ценам, по сути, ставя суверенную независимую Белоруссию на один уровень, скажем, с субъектом Российской Федерации, с той же Смоленской или Псковской областью. Мы как раз говорим, Россия отказывается от имперской внешней политики, мы против двойных стандартов, даешь независимую суверенную Белоруссию, платите мировые цены.
40% бюджета Белоруссии, как сказал президент Российской Федерации, Россия должна оплачивать. И за что платится-то все-таки? За союзное государство, которого не существует? Или за то, что для российских бизнесменов Белоруссия является закрытой страной?
Если верить тем новостям, которые мы все с вами слышали и видели по итогам финальных переговоров между двумя главами правительств, то сейчас Белоруссия должна стать значительно более открытой страной для российского бизнеса. В любом случае, платить ни за что, я считаю, совершенно не нужно. Если мы будем что-то платить Белоруссии и чем-то датировать белорусскую экономику, абсолютно понятно, что российский бизнес должен в нее заходить. Никакие коммерческие договоренности, никакие цены, никакие контракты не являются вечными. И если через какое-то время мы поймем, что российский бизнес ничего от этого не получит, то к теме наших экономических взаимоотношений с Белоруссией надо будет возвращаться обязательно.
Тут вопрос пейджера, господин Маргелов, вы так с презрением отзываетесь о Белоруссии, о президенте, но сильно ли отличается нынешняя Россия от Белоруссии?
Я никоим образом не отзываюсь презрительно о президенте Белоруссии. Это сильный харизматический политик, и то, что он смог, по сути, подчинить себе страну, с точки зрения политика, это бесспорный успех.
А я бы сказал, что он и с Москвой сейчас как минимум в ничью сыграл.
Как минимум в ничью, согласен. Он профессионально себя ведет на политическом поле.
Оппонентов власти убивают ведь и в Москве, и в Минске.
И в Москве, и в Минске, и в Вашингтоне, и в Париже.
И в Лондоне.
И в Лондоне, и да, много где.
Там Гончар, тут Политковская, и Литвиненко в Лондоне достали.
Так вот, что касается сравнения двух режимов, российского и белорусского, давайте для примера просто посмотрим на то, кто из нас где на международной площадке. За истекший год Россия председательствовала в Комитете министров Совета Европы, крупнейшей паневропейской организации, старейшей паневропейской организации, защищающей в первую очередь права человека. Россия председательствовала в восьмерке. Россия на международной площадке – это Россия, член Совета Безопасности ООН. Белоруссия себя в большой степени, конечно, за последнее время изолировала от международного сообщества. С другой стороны, тенденция к тому, чтобы не изолировать Белоруссию, проявляется не только у нас в России. Постоянно, надо сказать, на парламентском уровне пытаемся наших белорусских коллег вовлекать в те или иные европейские парламентские форматы. Но и на площадке Совета Европы Рене ван дер Линден, спикер ПАСЕ, перед сессией, которая будет в конце января, едет в Минск. Это очень важное событие.
Так считает Михаил Маргелов. Он беседовал с нашим коллегой Михаилом Соколовым в программе «Время гостей».
А продолжит программу передачи нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему безбрачие становится среди женщин все более заметным феноменом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Не отвечайте на электронные послания тех, кто выдает себя за киллеров, нанятых, чтобы убить вас, призывает американцев Федеральное бюро расследований, встревоженное масштабами небывалой интернет-кампании, развернутой неизвестными лицами. В декабре на электронные адреса американцев начали поступать леденящие кровь сообщения о том, что их имена стоят следующими в списке жертв группы, выполняющей заказные убийства. Пославшие эти имейлы требовали с будущих жертв по нескольку тысяч долларов за отказ от выполнения убийства. Одному из ответивших шантажисты прислали в подтверждение его рабочий адрес, имена жены и дочери. ФБР подозревает, что автор этих посланий находится в Европе, а выйти на персональную информацию ему помогают электронные ответы его жертв. Воспламенившийся мобильный телефон, находившийся в кармане 55-летнего калифорнийца, стал, судя по всему, причиной пожара, в результате которого Луис Пикассо получил ожоги второй и третьей степени, а комната отеля, в которой он находился, выгорела. Повинен в этой трагедии не только телефон, но и синтетическая одежда, загоревшаяся в секунды. Если бы не сработавшая пожарная сигнализация, запустившая противопожарные распылители воды, результаты инцидента были бы плачевнее. О марке мобильного телефона пока не сообщается, но если причина пожара будет подтверждена, этот эпизод может иметь далеко идущие последствия для производителей мобильников. Связь между воспалением десен, пародонтозом и раком поджелудочной железы установили американские ученые. В результате масштабных многолетних наблюдений выяснилось, что среди людей, страдающих болезнями десен, заболеваемость этим видом рака на 63% больше, чем в среднем по стране. Эксперты не берутся сказать, является ли пародонтоз причиной рака поджелудочной железы, или он лишь сопутствующее явление,
Но среди подозреваемых само воспаление, которое сильно ослабляет антиканцерогенные способности организма, и микробы, вызывающие пародонтоз, они обладают канцерогенными свойствами. Безбрачие становится все более приемлемым стилем жизни для американок. Согласно последней статистике, 51% американских женщин не состоит в браке. Это продолжение тенденции, явно проявившейся еще в 60-х годах прошлого века. Что это? Наконец-то свершаются чаяния суфражисток? Равноправие во всем, включая безбрачие? Или это результат иного феномена? В этом пытается разобраться с помощью нью-йоркцев мой коллега Владимир Морозов.
Я проводил свой опрос в огромном книжном магазине на улице Корт. Так что мои собеседницы – дамы образованные.
I'm young, so I'm 21.
Я еще молодая, мне 21 год. Да, когда-нибудь я выйду замуж. А то, что незамужних больше, это нормально. Для меня главное – получить образование. Закончу колледж и пойду на юридический факультет, чтобы стать адвокатом.
Afterwards and become a lawyer.
Good luck to you.
Thank you.
Американки выходят замуж позже, чем прежде. Они все чаще и более долгий срок живут с одним партнером, не заключая брака. С другой стороны, слабый пол сильнее нас и живет дольше, хотя часто и на положении вдов. Когда-то люди смотрели на незамужних сверху вниз, и я, как положено, вышла замуж 50 лет назад. Выросли дети, и потом, когда мы с мужем развелись, я почувствовала себя такой свободной. Это сладкое слово «свобода» часто повторяли и другие мои собеседницы. И только одна из них выразила недовольство по поводу растущего числа незамужних.
No, I don't like it.
Why?
Why? Because I think...
Мне это не нравится. Молодые больше думают о своих удовольствиях. Им безразличны дети, а для того, чтобы иметь детей, надо выйти замуж и завести семью.
Well, I would like, you know, to be married and have a family.
Большинство и молодых, и пожилых дам придерживались куда более либеральных взглядов. Времена меняются, и вы, мистер корреспондент, односторонне понимаете термин «семья». Сейчас семья – это просто двое людей, которые решили быть вместе, независимо от того, женаты они или нет. По статистике, в браке сегодня состоят только 30% афроамериканок. Среди выходцев из Латинской Америки эта доля равна 49%, у белых – 55%, и у выходцев из Азии –
60%.
Мама растила меня одна, и она научила меня не полагаться на мужчину и на другого человека вообще. Когда-то в чисто российской компании я слышал шутливый тост «За раскрепощение женщин», на что одна из сидевших за столом дам мечтательно протянула: «Ах, кто бы меня закрепостил!» Современным американкам этот вопль души абсолютно непонятен.
Впрочем, всего несколько десятилетий назад гимн одинокой женщине, песня Нины Симон «Single Woman», едва ли вызывал легкие чувства.
I live alone. That hasn't always been. Just a single woman. Sometimes at night the walls talk back to me. They seem to say.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И этот час завершает передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона. А в следующем часе вы услышите.
Попадет ли европейское мясо в Россию? Переименование улиц в Саранске. Эволюция телевидения в Словакии.
Напомню, что сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода» вопрос, должна ли Россия защитить советские памятники за рубежом. Россия не имеет ни авторитета, ни силы защитить своих живых граждан ни внутри, ни за рубежом. Так что уж что говорить о памятниках, пишет нам Николай Ломов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044.
Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7202.